Лидия Чарская. Записки институтки. Часть первая.
Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю. Когда веселой чередою мелькает в мыслях предо мной счастливых лет веселый рой, я точно снова оживаю, невзгоды жизни забываю и вновь мирюсь своей судьбой. Я вспоминаю дни учения, горячей дружбы, увлечения, проказы милых школьных лет, надежды силы молодые и грезы светлые живые и чистой юности рассвет. В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива. Шумят колеса поезда, и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова. «Христос с тобой, деточка!» Эти слова сказала мама, прощаясь со мной на станции. Бедная, дорогая мама! Как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мной. Брат Вася не верил, что я уезжаю до тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы. А мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решалась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоковой, тоже собственного ее приготовления. Тут только при виде всех этих сборов горько заплакал Вася. «Не уезжай, не уезжай, Люда!» — просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою кучерявую головенку. «Люде надо ехать учиться, крошка!» — уговаривала ему мама. «Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, если удастся хорошо продать пшеницу». Наступил час отъезда. У крыльца стояла линейка. Запряженный в нее Гнетко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахара. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня. Стряпка Катря с дочуркой Габкой и Вась, молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка, моя любимица, и, наконец, моя милая старушка-няня, с громкими рыданиями провожающая свое дорогое дитятко. Минута, другая, взмах кнута, и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись бесконечные милые родные поля близко к моему сердцу Украины. И день, сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною. На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась. Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне грудь и клокотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив образком, повесила его мне на шею. Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней, горячо целую ее худенькие бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез. Я обещала ей шепотом: «Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся». Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон. Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной. В Петербурге нас встретил невзрачный серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала. Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела сквозь стекла ее шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу. Но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни. Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию. «Это вот и есть институт», — сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце. Еще больше обомлела я, когда седой строгий швейцар широко распахнул передо мной двери. Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной. «Новенькую спривезли. Доложить прикажете с княгиней начальницы?» — важно спросил швейцар Анну Фоминишну. «Да», — ответила та, — «попросите княгиню принять нас». Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам: «Княгиня просит, пожалуйте». Небольшая комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками. По стенам висели картины в золоченых рамах. На этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка. Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми, как снег, волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью. «Добро пожаловать!» Прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке. «Это маленькая Людмила Власовская, дочь убитого в последнюю кампанию Власовского?» — спросила начальница Анну Фоминишну. «Я рада, что она поступает в наш институт. Будь же девочка достойной своего отца». Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям. «Ее надо стричь, это не по форме. Аннет, не проводите ли вы ее вместе со мной в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами». Мы вышли из гостиной начальницы, прошли ряд коридоров и поднялись по большой широкой лестнице во второй этаж. На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое маленькое существо с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это я? Люда?» — мелькнула молнией в моей голове. «Как я не подхожу ко всей этой торжественно строгой обстановке!» В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. «Маман, маман идет, и с ней новенькая, новенькая!» — пронеслось по коридорам. Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «маман». Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали к княгине. Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье. Другие рисовали что-то у доски. Третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день. Лишь только маман вошла в класс, все они моментально смолкли. Отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами. «Дети!» — прозвучал голос княгини. «Я привела к вам новую подругу, Людмилу Власовскую. Примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями». «Мадемуазель», — обратилась маман к даме в синем платье, — «вы займитесь новенькой». Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: «Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками». Анна Фоминишна послушно простилась со мной. Мое сердце ёкнуло. «Поцелуйте маму!» — шепнула я ей, силясь сдержать слезы. Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей. Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество. Я стояла, окруженная толпой девочек, черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но, безусловно, чужих и далеких.
«Как твоя фамилия? Я не дослышала», — спрашивала одна. «А зовут?» — кричала другая. «Сколько тебе лет?» — приставала третья. «А ты любишь пирожные?» — раздавался голос со стороны. Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов.
«Власовская!» — раздался надо мной строгий голос классной дамы. «Пойдемте, я покажу вам ваше место».
Я вздрогнула, меня в первый раз называли по фамилии. Это неприятно подействовало на меня.
Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мной месте сидела бледная худенькая девочка с двумя длинными блестящими черными косами.
«Княжна Джаваха, вы покажете Власовской заданные уроки и расскажете ей правила».
«Я? Княжна Нина Джаваха Алы Джамата».
«Но ты меня попросту зови Ниной».
«Хочешь, мы будем подругами?»
И она крепко пожала мою руку. «Теперь я тебе покажу, что задано на завтра». Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места.
Вы слушали первую часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.